Итак, здравствуйте всем. У нас пока не особо много народу, но они сейчас постепенно подойдут. У нас сегодня в гостях Евгения Рощупкина, дизайнер образовательного опыта, руководитель школы методистов онлайн-университета Skillbox, автор телеграм-канала о педагогическом дизайне, Learning Experience, подкаста с экспериментами в сфере обучения Learning Experience Talks, основатель проекта для развития методистов, и преподаватель, ментор, консультант и консультант образовательных проектов. Все правильно, Жень?
Ничего да, нет? Да, все так. Спасибо, Рустам. В моих названиях проектов очень много LX. И да, это правда. LX Notes, мой телеграм-канал. И сейчас самый такой актуальный живой проект – это LXD Hero, проект для развития методистов и специалистов в образовании.
Вот мне твой опыт и твое поле деятельности на самом деле очень сильно откликается, потому что я сам, в принципе, педагог, и мне интересно преподавать и искать новые инструменты. В принципе, меня больше всего интересует это как раз методическая составляющая. Ты можешь рассказать, как вот осуществляется методическая работа, разработка в Skillbox, как часто обновляете методики и как понимаете, что методика требует непосредственно доработки?
Да, могу рассказать. Могу в целом, наверное, начать не со Skillbox, а немножко издалека. В целом разработка обучения начинается с того, чтобы понять, какая будет тема и какая будет аудитория, вообще с исследования. И в частности в Skillbox, ну и в целом при разработке массового онлайн-обучения в Skillbox основные программы – это долгосрочные программы профессионального обучения, то есть мы учим профессиям. Конечно, такие большие программы, долгосрочные, там некоторые по 2 года и больше, не будешь разрабатывать просто на идее, что ну, вот классно было бы сделать такой курс. И сначала, конечно, нужно провести много исследований, например, исследование рынка, что сейчас в тренде, что модно, что будет модно, что будет востребовано. Исследование аудитории, что людям нужно и как именно этот предмет, эту предметную область им преподать, что называется, да, как, с какой стороны подойти к этому. Исследование конкурентов, если есть похожие решения уже на рынке. Исследование самой предметной области, что там сейчас, насколько она структурированная, то есть насколько она уже такая классическая, традиционная, или она постоянно развивается, то есть это тоже влияет на разработку. Ну и когда мы провели все эти прекрасные исследования, мы понимаем, что, окей, есть, кажется, потребность в этом курсе, есть рынок, есть интерес, есть, не знаю, необходимость сделать это обучение, и тогда наступает момент разработки именно самого курса. И здесь тоже такой многоступенчатый процесс, что, как правило, если это профессиональное обучение, например, вот как в Skillbox обучение какой-то профессии, скажем, не знаю, дизайнер интерьеров, то находится либо компания, либо какой-то один практик, эксперт, который становится автором курса, становится таким основным куратором, и вместе с ним методист и продюсер собирают программу такую верхнеуровневую, чтобы понимать примерно, про что будет каждый раз. Так как модель обучения в Skillbox на большинстве продуктов одинаковая, то есть это обучение профессиям, это модули, в каждом модуле есть несколько уроков, есть домашнее задание, есть проверка проверяющим преподавателям этих домашних заданий, обратную связь, то здесь в целом такой стандартный в основном подход проектирования программы. И дальше уже может быть сам автор экспертом на каждом уроке, может быть привлеченными какими-то экспертами другие специалисты в этой области, да, с той же компании или с других каких-то компаний из этой сферы. И получается таким образом курс. Вообще проектирование методика зависит от выбранной модели обучения. То есть раз модель – это модули, уроки и формат – это видеоурок, то, соответственно, нам нужно строить каждый урок таким образом, чтобы это был короткий, емкий такой экскурс в предметную область, в какую-то тему. И там не больше 15 минут это видео, чтобы там были дополнительные материалы, были какие-то ссылки полезные, ну, то есть и было домашнее задание. Ну, и таким образом получается, что постепенно вот эта программа вся обрастает внутри контентом, постепенно происходят съемки этих видеороликов, выкладка на платформу, начинается обучение студентов. Есть, ну, то есть если мы говорим про образовательную среду, которая у учеников случается, да, это платформа, собственная платформа Skillbox с видеоуроками, домашними заданиями и там полезными материалами. Это чат в Telegram, где они общаются между собой. Это могут быть какие-то синхронные форматы, там, не знаю, например, какой-то вебинар про разбор домашек или что-то такое. Вот. Но это такая стандартная методология. Отвечаю на второй твой, там, вопрос про насколько часто это меняется. Я бы сказала, это практически не меняется. Ну, то есть нет такого, что она меняется. Есть одна стандартная модель, которая работает в большинстве курсов. Да? Это вот то, что мы все знаем про Skillbox. Это то, о чем я уже говорила, да? Что есть профессия, там, модули и уроки. Но есть еще и другие форматы, которые мы внедряем и там, где-то экспериментируем, где-то внедряем уже проверенные экспериментально. Форматы, например, буткемпы, где в формате такого синхронного интенсива студенты, например, в разных ролях в команде разрабатывают какую-то игру или там, делают какой-то сайт или что-то такое. Ну, то есть вот какие-то синхронные интенсивы, да, буткемпы. Либо это могут быть какие-то синхронные также форматы обучение долгосрочные, то есть там курс, когда запускается потоком, да, а не так, как в основном курсы запускаются, когда ты можешь учиться, ты вот начинаешь и двигаешься в своем темпе. Это могут быть, ну вот кроме ДПО, да, дополнительного профессионального образования в Skillbox есть еще другие направления, например, B2B, когда курсы разрабатываются для компаний, для сотрудников компаний. То есть там тоже могут быть другие форматы. Или высшее образование – это совсем какая-то другая сфера, и это не дополнительное профессиональное образование, это скорее базовое, да, это бакалавриат, магистратура. То есть там тоже другая модель взаимодействия с вузом, например, и там и синхронные части, тоже асинхронная часть на платформе. И это, например, сейчас у нас такой самый, наверное, свежий проект – это бизнес-школа. Это образование для middle management, топ-менеджмента, предпринимателей, да, это такая, это программа MBA, это еще несколько программ для вот такого уровня целевой аудитории, там тоже и своя модель обучения, и свои разные форматы, поэтому здесь сложно сказать, что она меняется, она скорее дополняется разными всякими такими форматами. Вот, наверное, так я длинно ответила, но надеюсь на все вопросы.
Ну, как бы, и у меня сложилось впечатление, да, на все вопросы, у меня сложилось впечатление, что образование в вашем случае, в случае Skillbox, это продукт, и к нему подходит к разработке, как к разработке продукта.
Да, 100% так, вообще без всяких сомнений. Есть в основном, ну да, как к разработке продукта. Здесь я еще хотела уточнить, что когда мы говорим про разработку образовательных продуктов как такой вот способ, да, продуктовый подход, там, исследование, гипотезы, не знаю, тестирование, и запуск итерационно, не знаю, MVP-версии, все вот эти важные слова, то часто мы говорим про какие-то курсы такие, где можно прийти в какую-то определенную точку Б. То есть один из показателей эффективности в наших, ну, вот, в Skillbox, в частности, в продуктах, это трудоустройство выпускников. То есть у нас есть там отдельный центр развития карьеры, который помогает выпускникам находить работу, стажировки. И это как бы одна модель. Но есть еще другие направления. Например, у нас есть направление общие образовательные предметы. И там скорее курсы такие просвещения, да, какие-то курсы про, не знаю, там историю. Ну, сейчас я темы, наверное, в целом называю, я не помню, какие там точно. Но курсы такие больше про то, чтобы сориентироваться в этой теме, условно, по школьным предметам. Здесь сложно применять вот такой стандартный продуктовый подход, очень такой ориентированный на метрики, на результат, на трудоустройство, потому что курсы в целом не на это направлены. Вот. Но мы тоже это делаем, и да, В общем, это как бы такой, такая опция по умолчанию.
А как вообще вот онлайн-университеты, это может быть не только Skillbox, да, например, это может быть и платформы из разряда Coursera, EDU и все вот это вот. Как они подходят к образованию как к продукту? То есть они дают образование, которое востребовано, например, там, аудитории какой-то. Где в этом, вот в этой системе, где вот этой структуре, где у нас образование как продукт, где мы изучаем, ресерчим рынок, смотрим за показателями, показателями является трудоустройство, то есть практическое применение навыков, где находится вот в этой системе школьное образование, которое сейчас, как бы, как мне кажется, имеет какие-то, как-то сбоит, как-то барахлит вот именно вот в этой части практической, в прикладном аспекте, как ты думаешь?
Ну, мне кажется, вообще в целом академическое образование, школьное, вузовское, там, среднеспециальное образование, у него немножко другая задача. То есть оно больше такое про то, чтобы дать более широкий взгляд, дать фундамент, дать как раз просвещение, дать человеку представление о том, что вот такое существует в мире. И поэтому много предметов, поэтому много, кажется, теории и такого... зачем мне эта физика, она мне не пригодится в жизни, вот эти всех историй. Но на самом деле это, ну, это важный момент. Всегда при исследовании, изучении какой-то новой предметной области первое, что мы делаем, это вообще хватаем все, что есть. Там, начинаем изучать новый язык и просто смотрим подряд все YouTube-ролики, которые есть по этому языку. То есть понятно всегда, что нет в начале системы. И как раз школьное образование, и вузовское, и вот там такое академическое образование фундаментальное, оно нам создает эту систему в голове, и мы понимаем, окей, там биология – это не мое, или там физика, я там больше люблю алгебру, еще что-то. И именно поэтому мы потом выбираем наши пути дальше, там, в профессию и так далее. Мы лучше понимаем себя и ну, про что мы, да, к чему мы больше склонны. Вот, поэтому... Поэтому вот такое фундаментальное академическое образование сложно заранее просчитать, и оно ну, как бы не просчитывается, оно ориентировано на больше, оно исходит как бы при проектировании, да, если мы методику возьмем, при проектировании оно исходит все равно из контента. То есть мы понимаем, что да, вот нам нужно, чтобы были такие темы. Там есть стандарты государственные по, не знаю, учебной программе. И нам, как бы, условно, нужно все эти темы как-то школьникам, студентам передать, чтобы они усвоили, поняли, разобрались, сдали экзамен, там еще что-то. Вот, поэтому в целом, мне кажется, что не нужно вписывать сильно и там, знаешь, не то, что вписывать, а как бы требовать от школьного образования, чтобы оно там сразу резко такое перешло на продуктовый подход и считало эффективность, и школьники могли, там, не знаю, студенты, да, приобретали там профессию. Потому что в целом изначально задача не совсем та. Вот. Ну, на мой взгляд, как я вижу. Но при этом полезно, конечно же, вот из продуктового подхода взять, например, ориентацию на студента, потому что в продуктовом подходе и в коммерческой разработке этого много всего. То есть мы там изучаем, кто у нас учится, да, кто будет учиться. И здесь очень полезно и учителям, и преподавателям больше смотреть на то, кто перед ними учится, а не только, например, на предмет, который им нужно передать. Поэтому ну, сейчас есть... разные проекты, которые помогают преподавателям увидеть эту сторону, да, там и онлайн, как бы переход резкий в онлайн тоже вскрыл некоторые моменты, когда преподавательская работа стала более видна и стала, скажем так, преподаватель тоже, мне кажется, немножко так вот, скажем, как это сказать, собрались, что ли, как мне кажется.
Приземлился к реалиям.
Да, да, да. И они ну, столкнулись с определенными вызовами, да, и нужно, когда вот учитель в школе проводит открытый урок, где присутствуют на уроке еще там, не знаю, два человека из комиссии, то он, наверное, ну, как бы как-то более осознанно проводит урок, скажем так. И вот так же, мне кажется, с онлайном, когда ты проводишь онлайн-сессию, она записывается там, и ученики могут посмотреть, родители могут посмотреть, как бы поучаствовать в этом уроке, то, ну, мне кажется, что определенный вызов для учителей. Вот, поэтому про продуктовый подход, ну, можно взять студентоцентричности больше для академической сферы, мне кажется, что это точно будет плюсом.
Ну, я бы сказал, даже не совет студента, а антропоцентричность, наверное, на человека, когда мы ориентируемся, на его потребности.
Да.
Вот переходя прям плавненько к следующему вопросу, который у меня был, это learning experience. То есть все, что ты сейчас сказала, мне так кажется, как-то какое-то либо косвенное, либо прямое значение имеет к learning experience, то есть к опыту того самого ученика, к опыту познания, к опыту понимания, там, переваривания информации. Вообще, что это такое learning experience? Его, в принципе, не существует там, в современной педагогической среде, по крайней мере, это слово не циркулирует. Но и в нашей, и в заграничной методической культуре оно стало все больше и больше проявляться. Можешь сказать, что это такое?
Да, оно стало больше появляться как раз потому, что это такой современный подход, он связан с lifelong learning, что люди должны учиться постоянно и быть гибкими, и уже нет такой системы, что вот там школа, институт, и все, я больше не учусь, а человек, он воспринимает даже всю среду вокруг себя, как образовательную среду. И learning experience связан с ориентацией образовательных продуктов на ученика и как бы со стороны ученика смотрит, со стороны обучающегося. Да? И здесь есть нюанс некоторые, что, например, при проектировании обучения, вот методика проектирования, она, как я уже говорила, есть там несколько подходов. Да? Один из подходов – это от контента, что есть, например, эксперт, преподаватель или какой-то гуру в теме, и он говорит, я хочу сделать курс и как бы структурирую свой контент и передаю, создаю онлайн-курс на основании этого. Это такой подход от контента, подход от темы, от предметной области. И этот подход хорош, когда, например, и вот те самые методисты, которым часто раньше называли методисты, ну, они не существовали, наверное, это именно предметные методисты, как обучать географии, как обучать английскому языку, что вот есть там коммуникативная методика, вот так нужно обучать. То есть это именно методист предметный. А сейчас методист – это человек, который проектирует образовательный опыт, ну, вот хороший методист. То есть он не только смотрит на то, чтобы как этот контент структурировать и как к теории добавить практику, да, чтобы там ученики узнали то, что мы хотим, чтобы они узнали, а еще и смотрит со стороны студента. Например, ну вот есть такой метод в маркетинге CGM, Customer Journey Map, да, когда мы проектируем какой-то продукт, не знаю, приложение, мы смотрим, что наш клиент пойдет, не знаю, откроет этот экран, нажмет на эту кнопку, какие-то действия совершит. При этом мы думаем не только об этом пути, да, что вот он пройдет условно вот эти темы и столкнется с такими-то запросами и вопросами, и, не знаю, нажмет на эти кнопки. А он еще проектировщик, да, человек, он думает над тем, а какие у него будут эмоции в этот момент, да, о чем он будет думать, что он будет чувствовать, а какой у него будет уровень вовлеченности, там, он будет, не знаю, ворон считать в этот момент, да, или он будет очень погружен в процесс, потому что это будет требовать его внимания. И вот при проектировании обучения то же самое, когда мы говорим про learning experience, мы проектируем обучение с точки зрения опыта обучение. То есть мы думаем, а кто же наш ученик? Да, мы там рисуем его портрет. Думаем, а как он пойдет по этому курсу? Например, он зарегистрируется, пройдет там вводный модуль, первый, второй, пятый модуль, и там получит сертификат, например, базовые какие-то этапы. Потом, что он будет в каждый момент времени делать, что он будет думать, что он будет чувствовать, как он будет вовлечен, какие у него будут сложности в каждый момент времени. И когда мы продумываем вот такой путь студента, да, вот этот его опыт образовательный, нам становится более понятно, как нам его улучшить, где нам, не знаю, подселить соломки, где нам сделать попроще, где нам, наоборот, сложнее нужно, потому что он что-то заскучал. Вот. И это такой более осознанный подход к проектированию обучения, чем, например, ну, работа просто с контентом, или там есть еще такое понятие, как instructional design, когда, ну, в целом этот подход больше про работу с материалами, да, про создание образовательных материалов. Вот, ну, наверное, так отвечу, очень широко, наверное. Но в целом, возвращаясь к вопросу, да, что такое learning experience, это по-русски такой опыт обучения, образования, и проектируя, проектируя образовательный продукт или просто какой-то курс, да, который мы хотим сделать, или даже, не знаю, памятку мы хотим сделать для наших студентов, наших сотрудников компании. И нам нужно подумать, как же он будет читать ее, где он ее найдет, вот, посмотреть на образовательный продукт со стороны студента, со стороны человека. Очень бывает много инсайтов получается.
Как вы на это смотрите? Как у вас получается посмотреть? Опросники или что создаете? Как вы получаете обратную связь?
На самом деле там вот это как раз есть уже правильный ответ, есть практики того, как это делать правильно. Правильный ответ такой, что ты сначала не знаешь на самом деле, как это будет. И ты проектируешь на основе гипотез, что кажется, что будет вот так. Ну, то есть ты можешь продумать этот путь обучения, исходя из того, как ты, что ты уже знаешь про аудиторию и как они, не знаю, пойдут по этому пути. Потом, когда ты запускаешь уже программу, ты смотришь, а как в реальности существует, да, как они там заполняют рабочую тетрадь и еще что-то. И дальше ты можешь, правда, запустить опрос или спросить, сделать несколько интервью, спросить учеников. Есть еще такой способ, ну, он не для всего подходит, но можно его использовать, например, если есть инструкция про работу в какой-то программе. И ты даешь эту инструкцию и говоришь, читай, а я за тобой посмотрю, как ты это делаешь. Ну, такой метод наблюдения, когда ты смотришь, на что человек обращает внимание. Да, это такой тоже из проектирования, из UX-дизайна, да, из проектирования интерфейсов способ. Ты просто наблюдаешь за тем, что человек делает. Приведу пример. Мы сейчас, у меня есть проект LXD Hero, где мы запустили интенсив для методистов в прошлом году. Было 3 потока, ну, получается, 2 потока в прошлом году и 1 в этом году. И это интенсив такой 5 дней про карьеру, про работу методистом, как себя найти, как поставить цели и вообще, не знаю, выйти на новый профессиональный уровень. И мы заметили, ну и там есть Zoom, там есть доска Мира, которую ребята заполняют в процессе интенсива, и вот в Мира заранее подготовлены какие-то фреймворки для упражнений. И мы заметили, что какие-то фреймворки люди заполняют активно, какие-то вообще не заполняют. Ну, то есть есть какой-то уже опыт взаимодействия с этим образовательным продуктом. И мы вначале не составляли никакой карты, пути, ничего такого, но сейчас мы решили перезапускать этот интенсив в 4-й раз и решили его улучшить, да, подумать, как же его можно сделать более полезным для людей. И мы нарисовали такую student journey map, как нам кажется, как они проходят. То есть мы видим, например, что они какое-то упражнение не выполняют в Мира вообще. То есть ни одного нет, ни одной заметки. И мы вот составили такую карту, написали, там, как они это делают по нашим наблюдениям. И следующим шагом мы планируем встретиться с выпускниками из предыдущих потоков, и чтобы они нам нарисовали эту карту, мы потом сравним, как с их точки зрения это происходило, вот насколько они это помнят, что какая тема им понравилась больше всего, да, вот, достаточно такие знания, впечатления, и как это в реальности было. Ну и проверим потом, что же на самом деле можно здесь улучшить. Вот это такой будет у нас первый специальный такой эксперимент, когда будем это делать с учениками. Но в целом, мне кажется, иногда и наблюдение будет достаточно, чтобы проверить свои гипотезы, правильно мы думаем про этот путь или нет.
Кстати, очень круто, что ты отметила доску Мира. Я вообще как бы фанат ее большой достаточно, в принципе, Андрея Хусида, потому что как создателя он очень крутой продукт создал, я им пользуюсь. В школе, достаточно так обширно, в школе, за школой, там, со студентами. Мы постоянно на этой доске работаем. А как вы организовываете работу на доске Мира? Допустим, у вас есть группа, 10 человек. Они все работают на одном виртуальном пространстве или у каждого свое собственное виртуальное пространство?
У нас, ну вот, там, в частности, на интенсиве, и я в Skillbox провожу воркшопы, и там мы работаем на одном пространстве, просто используем разные способы работы внутри. То есть где-то это индивидуальная работа, например, индивидуальная работа, но пространство общее. Например, есть Ну вот как-то хочется показать, но не, руками пытаюсь еще показывать, не всегда это видно через аудиочат. Ну, короче, есть вот некоторые колонки, да, где постепенно добавляются вниз какие-то новые, не знаю, стикеры, фреймы, и заполни, запиши здесь, ответь на этот вопрос и так далее. То есть каждый заполняет свою колонку со стикерами, но при этом он может видеть колонки других, брать оттуда идеи, и вот таким образом происходит. То есть модель такая, что каждый работает над своими задачами, но при этом есть возможность там где-то обменяться опытом. На воркшопах, которые я провожу для наших коллег, сотрудников, методистов Skillbox, там тоже один фрейм для, ну, для всех, да, и где-то по группам или... не знаю, по парам индивидуально они работают. То есть мне кажется, что если каждый работает над своим, во-первых, это сложно понять, что там происходит у них, вот, но только если это не какая-то проектная работа, что вот ты получил задание, пошел, поработал, и пришел и показал результат. В какой-то момент, когда ты должен показать, что у тебя получилось, если он есть, то, наверное, эта работа эффективна. А вот так в моменте, в синхронном формате, что... не знаю, откройте свои тетрадки, нарисуйте там, ну, непонятно. То есть мне сложно представить, как это можно, ну, не знаю, проверить, понять, что сделал то, не то. Вообще, насколько человек участвует. То есть много вопросов. Лучше они пусть на одной доске будут, я буду всех видеть.
Я согласен с тобой. У меня точно такое же восприятие этого ощущения. Допустим, через дистанционное обучение, когда у нас был дистант, у меня все дети были на доске, я видел, что они там творили. Там же сейчас добавились в мира функции там поднять руку, реакции и так далее, наоборот, разбавляют движение. Когда у меня на доске там 30 человек, ну, 30 у меня нет, в классе 15 человек максимально, у меня, то есть, класс по 17 человек, там вообще огонь творится, то есть, как бы, там у каждого свое, они диалоги составляют, там модели организуют, то есть, там разбирают, подчеркивают, то есть, в парах отдельно. Это круто выглядит. В классе, конечно, это невозможно сделать, к сожалению. Я вот пока сижу, запланировал себе на лето посвятить, так сказать, поиск ключа, как это сделать в классе непосредственно. То есть, как бы это, чтобы они могли, может, через телефон, может, с планшетами, там, у меня все-таки английский язык.
Ну, смотри, есть... в классе ты можешь в физическом пространстве все это делать. Вот, Мира, это же альтернатива, не знаю, доске флипчарта и стикеров. В классе просто это гораздо можно проще сделать, но только это не останется нигде в онлайне, конечно, у себя, там, в диджитал-среде. Ну... да.
Я думал, те инструментарии, которые я использую у Мира, притянуть к себе там в класс. Например, у меня там в планах одну стену сделать полностью, на которой можно рисовать маркер, ну, прям целиком стену сделать ее, маркерную, там кучу всяких стикет-ноутс раздобыть. То есть, ну, такие вот вещи, которые позволят детям уже непосредственно в классе что-то шевелить руками, что-то делать. Поэтому, как бы, я думаю, вот у меня так, все, что они получаются, мы обычно фотографируем, то есть, как бы, размещаем где-то там у себя, вот на той же самой доске, у кого есть доступ. Мира для меня – это инструмент номер, must-have номер раз. Скажи, пожалуйста, тут у нас товарищи, кто нас слушает, они уже задают вопросики. А что почитать про life, про learning experience? То есть есть какие-то книжки такие методические? То есть наши, не наши, абсолютно не важно.
Что почитать? Ну вот я сейчас не вспомню какую-то прям книжку. Есть базовая книга про обучение. Это Джули Дирксон «Искусство обучать». Вот можно с нее начать, как просто про то, как люди учатся. И вот это тоже немножко про learning experience, но, скажем, основы там. Да? Про learning experience не так много прям написано отдельного, тем более на русском языке. И я больше смотрю, наверное, на онлайн какие-то ресурсы, на сайты. Вот есть такой классный сайт lxd.org, ну, типа learningexperiencedesign.org, и там популярно объясняется, что такое learning experience, какие есть там варианты, там есть какие-то фреймворки даже, как это проектировать, то есть, ну, там можно найти статьи, которые будут эту тему раскрывать. Вот, но я могу, у меня где-то были в канале подборки книг и каких-то полезных ресурсов, я могу еще раз, не знаю, их вспомнить и прислать или дать ссылки на них, наверное, отдельно я могу это сделать.
Да, было бы супер, я бы их просто разместил, тоже прикрепил бы к сообщению, ну, к записи подкаста. Спасибо. А вот в начале, когда ты говорил за learning experience, ты упомянул такое, такое слово, как lifelong learning. У меня есть четкое представление, оно, в принципе, достаточно давно, что как бы я, во-первых, вот lifelong learning разбиваю на две части. Это первое lifelong learning и второе ubiquitous learning. Это как бы всепроникающее обучение, обучение длиной в жизнь. Для меня это как бы два отдельных критерия, с которыми я работаю. Что ты можешь сказать про lifelong learning, как бы на твой взгляд? Что это такое, с чем это вообще как бы сейчас рифмуется в нашей жизни и как его следует использовать? И, допустим, с детским возрастом, те, кто еще в 11 школе находится, и уже взрослым людям, которые, по большому счету, вышли из школы.
Для меня... Сейчас я вот еще раз. Это не только про то, что мы учимся всю жизнь, и теперь мы не перестаем учиться никогда, и постоянно там должны быть в курсе каких-то новых вещей и там постоянно развиваться. А это еще про то, что мы... можем развиваться отовсюду, то есть мы можем как бы в нашей среде, даже если нам кажется, что мы не учимся, мы на самом деле учимся от всего, да, там, не знаю, прогулки с собакой, пришел какой-то инсайт или еще что-то такое. То есть lifelong learning для меня это такая парадигма, концепция, когда нужно воспринимать учеников, с которыми мы работаем, да, особенно взрослых, которые... такие вот уже осознанно подходят к выбору своего обучения и не пойдут на обучение, которое для них не нужно прямо сейчас, в основном, да, должны воспринимать этих людей, нас самих, в общем-то, это мы и есть, как людей, которые могут учиться постоянно, вот, не постоянно в течение времени, да, а постоянно... периодически или выбирать свою траекторию обучения, то есть люди так или иначе развиваются. Вот, это как бы общее такое, общее представление мое. А второе, про как это использовать, мне кажется, что просто сейчас такое время, буду говорить пафосными сейчас словами, что такое время современное, что ты не можешь не быть lifelong learner'ом, потому что ты просто будешь где-то или отставать, или, не знаю, не получать повышение на работе, или что-то такое. Потому что даже если это какая-то очень консервативная сфера, ну, я не знаю, там, юриспруденция, например, или медицина. Ну, хотя, ну, вот каждый раз, я вот каждый раз думаю, ну, юриспруденция, ну, всегда что-то новое появляется. Новые законы у нас, государство очень творческое в этом плане. Или там медицина, новые технологии появляются. Я там недавно была у стоматолога и много всего нового узнала про то, что существует, да, до чего техника дошла. Поэтому невозможно не развиваться. Ну, если взять какой-то, ладно, не там, высокоинтеллектуальный труд, а, например, я не знаю, что-нибудь, работа в программе, на складе, не знаю, поставки и что-то еще. Но все равно есть новые системы, которые появляются, есть какие-то, не знаю, раньше по бумажкам считали, потом перешли в Excel, потом перешли в какие-то CRM-ки. Но все равно нужно постоянно что-то изучать. И здесь... к себе нужно так относиться, что, ну, не будет такого, что вот я сейчас изучу и потом заживу, а что ты, ну, просто должен привыкнуть постоянно учиться, да, либо, ну, как бы, ну, либо не учиться и оставаться там, где, до какого момента ты сейчас достиг, да, в своем развитии. И к себе относиться, и к своему окружению, к детям, к детям, которых ты учишь, к своим детям, что, ну, такова реальность, и воспитывать и как бы прививать вот эту любовь к познанию, наверное. Потому что, ну, это уже не hard skill, который там ты, не знаю, поучился и перестал в школе, в вузе. А это уже такой софт, который у тебя должен быть постоянно установлен в твоем внутреннем компьютере. Наверное, так отвечу.
Ну, как бы я с тобой согласен в большей степени, даже не в большей степени, а абсолютно у меня есть четкое представление, допустим, что мне как профессионалу следует думать, в какой сфере я буду конкурировать со своим ребенком через 10 лет, да? То есть, как бы, исходя из этого, должен буду прогнозировать и планировать свое обучение и развитие, то есть, как бы, вот именно в этом направлении. А если мы говорим о lifelong...
Ну вот про английский язык, кстати, что мне кажется, что это тоже уже такой must-have, который, без которого ну, просто ты не будешь получать все их знания, которые ты можешь получить. И поэтому, мне кажется, учить английский и быть учителем английского – это, не знаю, вечно зеленая такая тема и профессия. Поэтому...
Ну, английский язык, как бы здесь даже все прозаичнее с английским языком. Английский язык стал языком знаний очень давным-давно. То есть, ну, все знания, они происходят, генерятся там на английском языке непосредственно. То есть, как бы, к сожалению. То есть, у нас так сложилось, что большая часть знаний, она происходит там, а потом возвращается сюда. И даже если это делают наши ученые, они делают это в коллаборации с иностранными своими коллегами, и все это дело происходит, статьи опять же печатаются на иностранном, на английском языке в первую очередь, а потом уже непосредственно все это дело адаптируется под русский язык. Ну, на русский язык непосредственно. А вот этой концепции lifelong learning, ubiquitous learning, то есть всепроникающее образование, что он на всех этапах жизни, на всех сторонах, как ты выразилась правильно, то есть как бы в среде находится. Что является знанием само по себе? И в чем вообще ценность знания?
Такой очень философский вопрос не задаешь. Ну, я так на это смотрю, что... Что есть... Ну, есть некоторые данные, ну, типа статистика, например, да, есть из этих данных какая-то информация, что, например, не знаю, раз погода 20 градусов, значит, нужно одевать там такую-то куртку, например, да, есть там некоторая информация. И более такой высокий уровень – это знание, когда ты понимаешь теперь, как это на самом деле работает. Что, например, не знаю, будет тепло или будет холодно, или можешь что-то прогнозировать. То есть, на мой взгляд, знания дают... ну, то есть, само по себе знание – это не всегда является ценностью, что ты что-то знаешь, ну, молодец, что ты такой там, начитанный. Но в целом знание дает общую эрудицию, оно дает широту мышления, дает такой open-minded, такой, как-то сказать, короче, открытый взгляд, да, на ситуации, дает толерантность в том числе. Когда, например, человек много путешествует, и не специально он что-то узнает, а вот и такой видит много всего, да, как бывает, у него улучшается такая насмотренность жизнью, да, у него появляется какой-то жизненный опыт, у него появляется много знаний, пусть они даже не применимы сейчас. То есть, например, не знаю, столица Таиланда. Ну вот как бы, зачем мне это нужно, да? Как бы в моей обычной жизни я живу в России, мне там столица Таиланда сейчас не принципиально, да, как она там называется. Но когда я буду разгадывать кроссворд, она мне пригодится, например, это знание. Или где-нибудь в общей беседе я там вдруг вспомню и скажу, да, вот там Бангкок – это классное место для жизни, условно. Ну, то есть знание само по себе, оно не является... как бы ценностью само по себе, оно является ценностью, когда тебе нужно куда-то его применить или принять какое-то решение, что, например, твой опыт подсказывает тебе, а значит, совокупность твоих знаний, да, подсказывает тебе, что так делать не надо, или там ты узнал ответ на этот вопрос, и ты, когда нужно, ты его применишь. Ну, то есть это как бы общая эрудиция, общая такое широта мышления, опять же, толерантность к тому, что происходит, да, и критическое мышление в том числе, да, когда ты знаешь, что бывает так, а бывает по-другому, и у тебя уже нет, ну, как мне кажется, что чем больше знаний, чем больше вот этой эрудиции, тем меньше принципиальности в суждениях, что там черное-белое, меньше такого радикализма, можно так сказать, и больше такого человечности, что ли, какой-то осознанности, что ты понимаешь, что да, наверное, бывает и так, а бывает и по-другому. Ну, и как-то легче жить в итоге. Ну, то есть так, я считаю, что так.
Ну, как бы он... Твое мнение, оно сильно перекликается с мнением, я думаю, большинства людей в нашем чате, я их там уже за 1000. Да, мы тоже как бы давно на это смотрим со стороны того, что знание – это не просто как бы информация, не собирательство марок там, или там, коллекционирование чего-то, а это как бы прикладной аспект, его нужно применять. То есть узнал, примени. А если ты не узнал и не применил, узнал, но не применил, это так и останется, как бы пылью порастет в лучшем случае, в худшем оно забудется, забудется навсегда. А, и при использовании знаний, естественно, нужно критическое мышление, как бы, как это ни говорю, как это ни крути. А вот в своем опыте, в твоем опыте работы методиста и в практике непосредственно, да, как у тебя твое критическое мышление, как твой критический взгляд развивался, эволюционировал? То есть, ну, возьмем с момента выхода из института, и когда ты начала методическую работу, постепенно, как он у тебя эволюционировал, твой критический взгляд, твое критическое мышление, и как оно отражается в практике методиста?
Давай я сейчас буду вспоминать, потому что я так не трекала так. У меня критическое мышление на 80% сейчас работает. Но когда я начала это замечать, ну, изначально у нас же какие-то вещи, какая-то компетентность, какой-то скилл, он неосознанный, да, и там есть этап неосознанной некомпетентности, когда ты не знаешь, чего ты не знаешь, ты просто живешь как бы и все. А потом ты вдруг осознаешь, что, черт побери, этого мне не хватает. Например, я смотрю на курс, и я не понимаю, хороший он или плохой, да, это вот к нашему вопросу про критическое мышление. Или там я вроде сделала нормально тестовое задание для устройства на работу, а мне почему-то не взяли, сказали, что это не очень. И это такой, ну, блин, я сделала все, что мог, да, то есть у меня уровень моего критичности мышления таков, что я считаю, что это нормальное, например, нормальный курс. И это развивается, критическое мышление развивается с насмотренностью, что чем больше у тебя примеров хорошего, плохого, разборов, чем больше ты видишь, как надо, как не надо делать, и видишь, как сделано, и сам проходишь, например, обучение. То есть насмотренность развивается несколькими способами. Это когда ты сам, как непосредственный участник какого-то опыта находишься, например, проходишь обучение и понимаешь, ну, нет, кажется, что вот так не надо делать. Например, по 4 часа сессии без перерыва. Ну, это не то, что хорошо для ученика. Ну, условно, да, например, такой опыт. Или опыт, что одни лекции, никакой практики, да, кажется, что это тоже не очень. Начинаешь уже лучше разбираться, что хорошо, что плохо. Второй способ – это когда ты смотришь на артефакты работы других. Например, если там заниматься корпоративным образованием, на сайтах провайдеров, которые делают курсы B2B, да, делают курсы для других компаний, там есть всегда портфолио. Я там как-то собирала примеры, где посмотреть примеры курсов. И там портфолио есть, сами эти примеры. Можно посмотреть на слайды, на кейс, в чем он заключался, какая была проблема, как они его решили, и думать, почему так решили или по-другому. Вот, можно смотреть на примеры курсов. Второй, да, вот на артефакты работы. Также и дизайнеры делают, смотрят на дизайны других дизайнеров. Третье, можно как бы протестировать себя, например, участвовать в каких-то оценочных мероприятиях, там, в конкурсах, курсов, например, или в каких-то, ну, вот, тестовые задания на работу, да. Если ты даже не ищешь работу, ты в целом можешь, не знаю, попробовать сдать тестовое задание на какую-то вакансию и посмотреть, как у тебя это пойдет, да, запросить обратную связь. Это тоже очень полезно, чтобы у тебя развивалось это критическое мышление, что там и свой голос, да, свой какой-то стиль развивался. И, ну, у меня был и такой опыт. У меня был опыт и оценивать примеры, оценивать курсы других. Был несколько лет конкурс электронных курсов от компании «Живое обучение», и там корпоративные курсы присылали на этот конкурс, и там они выигрывали какие-то номинации. И там обычно были слайдовые курсы или лонгриды, и мне приходилось очень много смотреть этих курсов от начала до конца, чтобы их оценить. Там больше 60 курсов за раз присылали, и нужно было их посмотреть все. Ну, и какие-то оценки поставить. То есть ты не можешь просто сказать, ну, вроде ничего, а ты должен прям по критериям оценить. И вот участие, если есть возможность поучаствовать в жюри каких-то конкурсов или просто, не знаю, среди своих коллег организовать какой-то смотр, демо, день всяких решений, там, не знаю, презентаций, материалов или чего-то такого, показать друг другу и посмотреть, а что нам нравится, что нам не нравится, это тоже очень полезно. Да, и вот я еще вспомнила такой способ. про продуктовый подход мы вначале говорили, и это тот способ, которым пользуются не для того, чтобы насмотренность даже потренировать, а для того, чтобы улучшить программы, которые существуют. Есть такое понятие, как петля улучшений, то есть когда мы сделали курс, он запущен, но нам все равно нужно его через какое-то время посмотреть, что с ним происходит, и где-то его улучшить, да, по каким-то западающим зонам. И мы смотрим, например, конкретно там эти курсы, какие у них оценки от студентов, как они проходят, доходят ли до конца, сколько времени они, например, раз сдают домашние задания, что ну, важно, чтобы немного раз это было и так далее. Смотрим на метрики и смотрим, что нам нужно улучшить в этом курсе. И такой способ помогает, например, увидеть, что какие-то курсы зарабатывают очень много хороших оценок. И мы тогда смотрим и пытаемся понять, в чем секрет, да? Какие там есть такие тайны, которые помогают студентам их высоко оценивать. А какие-то курсы очень маленькие оценки, там низкие, например, баллы по каким-то урокам. Мы тоже смотрим, а что в них не так, что не нравится студентам или, может быть, там, не знаю, нудный спикер или что-то, сложные материалы. То есть мы тоже таким образом тренируем свою насмотренность и тренируем критическое мышление, понимаем, что вот так хорошо, так плохо, вот такие есть варианты, то есть уже такой свои критерии качества таким образом формируем. Наверное, так, но, в общем, у меня было в опыте и все из этого, не скажу там в каком порядке, но все это как-то в итоге складывается в общее представление о качестве.
То есть можно сказать, что критическое мышление у вас развивалось, у вас, то есть как бы, именно и в качестве, и в практике методической, и, в принципе, как у человека, через вопрос самому себе.
Через вопрос, да, и через такой как бы разбор того, что ты видишь. Есть еще способ, вот я сейчас им пользуюсь, когда немногим, но некоторым методистам нужно создавать портфолио для работы, для поиска работы. Например, для иностранных заказчиков очень важно портфолио. Или для заказчиков, которые не понимают в образовании, и просто это, например, предметный эксперт, ему нужен методист для его курса. И когда ты создаешь свои кейсы в портфолио, ты тут тоже как бы смотришь на свою работу критически. Смотришь там, могу ли я эту работу вообще кому-то показывать, да, какие там были... Какая была ситуация, в чем был вызов, какое было мое решение, почему это сработало, почему нет. То есть ты начинаешь как бы свою работу немножко препарировать. Не просто работаю, делаю курсы и делаю, да, там провожу занятия, провожу. А видеть как бы так вот метапознание включать, да, свое, видеть, что за этим стоит, почему так, почему такое решение принято, а не другое. То есть пытаться как бы из этой работы сделать кейс. И это тоже очень помогает, во-первых, и дальше работать лучше, да, и как-то более осознанно, во-вторых, вот эти вопросы, о которых ты говоришь, да, себе задавать, а не фигню ли я делаю, например, хороший вопрос, или там, ну, просто, а почему именно так я решила, да, вот, именно это решение, почему я решила делать интенсив, а не три вебинара, например, ну, вот, то есть это тоже очень полезно.
Да, спасибо большое. Исходя из вот того, что мы сейчас обсудили, про педагогический дизайн хочу с тобой немножко поговорить. Вообще, что это такое, когда он появился? Есть ли у тебя представление об этапах развития педагогического дизайна и этого самого понятия? И как вот работать вообще, в принципе, в рамках парадигмы педагогического дизайна?
Ну, педагогический дизайн – это такой подход, который... На русском звучит как педагогический дизайн, а в целом это instructional design, проектирование, ну, инструкции, да, проектирование каких-то обучений, образовательных материалов. Перевели так, наверное, потому что дизайн инструкции – это как-то совсем непонятно. Педагогический тоже, вот в итоге получился перевод такой, что это педагогический дизайн, как будто это про обучение детей. На самом деле… Это про любое обучение, то есть там взрослых, не знаю, пожилых, там, любых людей, в общем, не важно. И педагогический дизайн, можно сказать, что так, уходит своими корнями в поведенческую психологию, в конструктивизм, в когнитивную психологию, то есть психологию поведения людей, как люди там воспринимают информацию, как они учатся, как они ну, даже не учатся, да, изначально, а просто как они ведут себя, исходя из там, стимула реакции, да, как в бихевиоризме. И это было где-то примерно в середине прошлого века, там, после Второй мировой войны, как-то выделилось это направление мысли, скажем так, из... Были там военные корни, как учить после мировой войны, как переучивать военных к, ну, к работе, например, на каких-то профессиях. Вот. Или там, как увеличить, как учить, например, не знаю, тех, кто был занят в военном производстве в тылу, да, на какие-то новые мирные цели. И делать это массово, делать это для взрослых людей, потому что кажется, что для школьников, для, ну, для детского возраста это как-то было еще более-менее налажено, а вот как учить взрослых никто не знал, и только начинали думать. И как-то вот в это время объединились представления про то, как человек себя ведет, вообще какая у него психология, много было исследований про то, как... ну, как происходит наше мышление, да, как работает мозг, и вот это все и как раз вылилось в представление о том, как тогда строить обучение, instructional design. И я здесь, наверное, не скажу какие-то вехи прям, что вот сначала было так, а потом так, но в целом можно проследить отношение, например, к ученику, что, например, сначала, когда мы говорили про обучение, это воспринималось как такая модель, что ученик – это объект обучения, что есть ученик, есть учитель, и учитель должен как бы вложить свои знания в ученика. То есть такое передать знания тому, кто не знает, как объекту обучения. И на самом деле это была очень эффективная модель на тот момент, потому что важно было, правда, передать знания. Из этого подхода родились очень много полезных форматов обучения, например, лекционный формат. Ну, лекцию никак по-другому, кроме как передачи знаний, не назовешь, да, это полезный формат. Это наставничество, ну, вот такие форматы, где, правда, нужно от одного человека другому передать. Это тоже хорошо. Дальше представление о том, как учится человек, менялось. И человек становился субъектом обучения. То есть, когда мы говорим, что ученик активно участвует в построении урока, он там взаимодействует с другими учениками, то есть он как бы субъектом является обучение. Когда не просто учитель его учит, а еще и ученик там что-то делает во время этого обучения. И из этой парадигмы, из этого подхода тоже родились свои прекрасные форматы, например, там, тренинговый формат, активные формы обучения, там, ролевые игры всякие, и, не знаю, peer-to-peer обучение, когда студенты друг с другом учатся, и учитель вообще там здесь не нужен практически. Вот, то есть это как бы такая модель. И это тоже можно вот с точки зрения проектирования обучения, педагогического дизайна, да, использовать, когда нам важно, чтобы студент был в этот момент программы, как такой субъект, когда он должен повзаимодействовать с кем-то и поработать, как бы быть активным в работе. И третье, вот та парадигма, про которую мы говорили в самом начале, это когда человек в центре, да, студентоцентричная модель, такая человекоцентричная модель, когда, получается, студент-объект, студент-субъект и студент-центр обучения, когда он сам задает, например, что цели моего обучения такие. Я хочу, я не знаю, там, поступить в зарубежный университет, поэтому я учу английский, мне нужно стать IELTS, например. Ну, то есть, когда студент уже задает некоторую рамку обучения, когда у него есть, и он формулирует цели, когда он понимает свою мотивацию, когда он выбирает траекторию обучения, например, что я буду учиться так-то, так-то, в таком-то режиме, не знаю, с таким-то ритмом. И преподаватель помогает ему в этом, да, правильно поставить цели своего обучения, то есть увидеть это обучение как... ну, то есть быть, ну, короче, более осознанным в выборе обучения, не просто вестись за процессом, который организует учитель, а помогать студенту самому найти этот процесс, да, потому что он, опять же, учится не только в классе, а он учится еще, не знаю, смотрит фильмы, не знаю, общаются с кем-то в чате, например, и так далее. Вот. И педагогический дизайн, он тоже как бы идет в ногу с этим современным подходом, когда как раз педагогический дизайн, этот instructional design, это основа для learning experience design, потому что instructional design, он больше про материалы, как я уже говорила, про как проработать программу обучения, да, какие будут темы, какие будут там, форматы, вот что будет в самой программе, что вот будет так вот формально организовано. А learning experience design, он еще про образовательную среду, которая будет вокруг. И, ну, можно сказать, что эволюция педагогического дизайна шла от, не знаю, больших инструкций к большей человекоцентричности. Вот как сейчас мы, те, кто были методистами и преддизайнерами, выходят на следующий уровень и говорят, что, ну, и проектируют обучение так, что они не instructional designers, а там learning experience designers, да, дизайнеры образовательного опыта. Вот, наверное, так я отслежу. Ну, может, здесь сказать еще про то, что дальше пойдет, какие-то мои предположения. Но мне кажется, что дальше педдизайн и learning experience design пойдет в большую сторону, в сторону ученика, еще в большую сторону. То есть не только то, как ты учишься, и мы создаем для тебя образовательную среду, а просто какой-то, не знаю, там, индивидуальный маршрут, персонализированный какой-то путь обучения, когда студент может вообще изначально все сам выбрать, и преподаватель становится таким тьютером, да, тьюторинг, кстати, очень активно за последнее время начал развиваться, становится таким проводником, помощником, чтобы студент учился. Не учит его, а помогает учиться ему там, где ему хочется. Вот, ну вот, наверное, так скажу.
Вот, это прям сильно, на самом деле, откликается с тем, что я вижу, я как бы ощущаю и о чем я думаю. И так как я все-таки педагог школьный в большей степени и больше методист, мне как бы интересно непосредственно и собрать интересный урок, и услышать обратную связь от детей, и вместе с ними что-то сделать таким образом, чтобы и им было интересно. Ты вообще, как бы у тебя есть представление того, какой он может быть, либо каким он является, там, современный путь учителя. Кем он был, кем стал, и какие нас ожидают еще трансформации. То есть вот смотри, как бы сначала, я так понимаю, он был лектором, потом он стал тренером, дальше его ждет тьюторство. То есть как бы вот исходя из траектории, которую взял педагогический дизайн, вообще, в принципе, педагогическая сфера, скажем так, взяла направление, то есть как бы я вижу вот такое вот направление. Может быть, у тебя как-то по-другому это выглядит? Uh-huh.
Ну да, в целом вот это совпадает очень так четко с тем, о чем я говорила, да, что объектоцентричная такая модель, да, субъектоцентричная и там человекоцентричная модель, как раз тьюторинг – это такая современная, наверное, современный формат учителя. Мне кажется, что здесь еще нужно смотреть на как бы реальности, которые существуют сейчас. У нас в прошлом году трансформировалась роль учителя с преподавателя в классе на онлайн-преподавателя. И это тоже большая трансформация, когда тебе нужно не просто, ну, не то, что не просто, да, я знаю, что это не просто. Я сама, у меня педагогическое образование, я немножко работала учителем биологии, и я понимаю, что школьники – это такая особенная аудитория. Не только ты в классе там удерживаешь внимание, делаешь так, чтобы за 40 минут ученики получили тему и там что-то узнали, но еще и это делать в онлайне, где много ограничений, где много каких-то своих особенностей удержания внимания, мотивации и там, не знаю, контроля даже. Тут много вызовов для преподавателя. И мне кажется, что вот у нас был такой две крайности, то есть только офлайн и только класс, потом только онлайн и вообще просто никаких вариантов других, и только там Zoom, например. А сейчас постепенно мы должны, мне кажется, переходить к такому смешанному формату, и когда преподаватель, он почувствовал какие-то плюсы в онлайн-обучении, и, я надеюсь, возьмет из онлайн-формата все то, что он может дать, какое-то полезное. Потому что, например, я тут недавно слушала кейс про то, как ВУЗ переходил на онлайн-формат, да, и там какие, с какими вызовами они столкнулись. И один из вызовов был в том, чтобы сделать так, чтобы ученики хорошо, студенты, да, хорошо сдавали экзамены, там, не списывали прокторинг-сервисы и так далее. То есть когда нужно быть уверенным, что он сам сдал экзамен, а не ему кто-то подсказывал. И мне кажется, что вот момент контроля и проверки знаний и там, понимания – это тоже определенный вызов для учителя. Если ты в классе можешь там, посмотреть на всех и убедиться, что их кто-то не списывает, то если ты делаешь такое же проверочное задание в онлайне, не всегда можно сделать тест. И тут вызов как бы преподавателя в том, чтобы сделать такое задание, какое-нибудь кейсовое или, не знаю, проектное, которая будет проверять понимание и которая позволит сказать, что вы можете пользоваться чем угодно, но там задание сдайте мне. Вот, то есть, чтобы не нужно было, отпала эта необходимость учебники из-под парт вытаскивать. Вот, и мне кажется, что это хорошая возможность для преподавателей как бы прокачаться настолько, чтобы вот именно как раз с этой методической стороны сделать свои занятия лучше. Когда есть, не знаю, какие-то более творческие задания, когда есть проектная работа, когда есть такая вот совместная коммуникация, есть, не знаю, коллаборативные какие-то практики внутри класса. И на самом деле больше внимания как раз на софт-скиллы учеников, чем на предметные знания. Вот было бы хорошо, если бы преподаватели пошли туда. Мне кажется, что есть уже такие, как бы, такие настроения, что мы учим там навыкам 21 века, что мы там тренируем софт-скиллы, чтобы они там научились презентовать, научились работать в команде и так далее. Вот было бы классно, если бы современный учитель был таким. Я знаю, что есть много учителей, которые уже такие и там неуспокоенные, да, и готовые на эксперименты, но мне кажется, что большинство учителей все-таки еще в такой традиционной парадигме работают, когда есть класс, есть домашние задания, и вот хорошо, что все вернулись в школы, да, нафиг нужен этот онлайн. Вот, мне кажется, что в этот момент, когда работа стала видна, когда сложно делать практику, когда сложно самому учить в онлайне, не то что там учиться другим людям, это, я надеюсь, что это дало какую-то такую растяжку, какое-то развитие для, скажем, современного учителя, да, такого среднего. Средний уровень поднялся, я надеюсь.
Это на самом деле, вот то, что ты сказала, прям очень сильно откликается с тем, что я сталкиваюсь в школе. Я хочу вот немножко кое-какие комментарии дать. Может быть, ты мне в ответку тоже кое-какие комментарии дашь. По списыванию. Списывание – это, в принципе, бич нашего общества. То есть, как бы мы...
Да, вообще во все времена, на самом деле, это было, мне кажется.
Мне было крайне интересно понять, почему списывание... Ты понимаешь, почему списывание является бичом нашего общества? Есть у тебя представление?
Мне кажется, потому что проще загуглить, чем вспомнить. И ты просто ищешь информацию гораздо быстрее, чем должен ее запоминать. И не так много нужно запоминать, мне кажется, сейчас в целом. И получается немного запоминать.
Так в том-то дело, что списывали даже еще не тогда, когда было, не было интернетов. Списывали, когда не было интернетов. К Васе, алло, Вася, дай, пожалуйста, мне что-нибудь списать. И Вася там подает бумажечку под столом, и мы все...
Ну, да.
Мне было крайне интересно разобраться вот в этом вопросе, и я подошел к своему педагогу, к научному сотруднику, я диссертацию сейчас пишу по лингвистике, я говорю, там, скажите, пожалуйста, что, как бы, почему вот люди списывают? Ну, что, слово за слово завели разговор про списывание. На самом деле ответ крайне простой. Колхоз. Колхоз, совхоз и коллективизация. Это списывание в нас институализировано обществом. То есть мы списываем не потому, что мы хотим побыстрее, нам легче запомнить, а потому что мы по-другому не можем, мы привыкли, что колхоз – дело добровольное. Мы это уже на генном уровне. То есть, как бы, если ты в колхозе кому-то что-то не дал, ты можешь и в темную попасть. Там мало не покажется, по большому счету. А вот в западной культуре есть. У нас есть колхоз, широкая душа русская, бери налево и направо, что хочешь, мы даем. А в западной парадигме исключительно индивидуализация. То есть это мое, извините меня, это моя интеллектуальная собственность. это мой продукт, я сам мой. То есть, как бы это достаточно серьезная история, ее нужно воспитывать, мне кажется. То есть ее как бы ее нужно очень сильно воспитывать. Что ты скажешь? Что ты такой взгляд?
Ну да, мне кажется, мне тут две вещи кажутся. Первая вещь, которая кажется, что если делать такие задания, когда не нужно будет списывать, то необходимость в этом отпадет. То есть ты не спишешь свое мнение по поводу чего-то, да, или там, ну, представление свое. Это сложно. Это не по каждому предмету даже возможно сделать, но не в каждой теме, ну, как бы можно туда пойти. А второе, вот я тут недавно слушала, чем отличается, например, обучение в школе в канадской от там, российской. Да, девочка рассказывала, она училась сначала в России, потом они так переехали в Канаду. И она говорит, что списывать нельзя, ну, не потому что там не дают, или это все, каждый за свое топит, да, и вредничают, а потому что, ну, просто исключают из школы, если заметят. То есть, ну, как бы такие более драконовские методы, они все-таки работают. То есть ты не будешь списывать, потому что ты понимаешь, что и давать списывать не будешь, потому что можешь тоже попасть. Может быть, это тоже может сработать, но мне кажется, что в нашем обществе вот больше закручивание гаек, типа, спишешь, мы тебя исключим, ну, тогда нужно будет всех исключить почти, кроме отличников каких-нибудь.
Я, да, это не будет работать, я с тобой согласен.
Да, вот, не будет работать.
Не будет, это не будет развивать. Вот про тестирование и понимание. Я как бы действительно с тобой соглашусь, и я на самом деле вот в рамках английского языка не совсем. Я проводил эксперименты в этом году, и постепенно у меня уже формируется какой-то такой общий взгляд на то, что нужно давать задания не multiple choice, как это мы любим делать, да, то есть как вы выберете из трех два, либо там или из пяти одно, а непосредственно, чтобы было понимание, что ребенок или, допустим, студент, ученик понимает. Это действительно творческие задания, там какие-то там проектная работа, проектная деятельность, это вообще классно, классная история. Но я, например, в английском языке, вот в среде английского языка, не в полной мере еще понимаю, как это реализовать. Как ты думаешь, как не в английском языке, то есть тебе в твой адрес вопрос не в английском языке, а в целом, как организовать понимание, то есть как организовать тестирование на понимание?
Ну, смотри, всегда есть вещи, которые просто нужно знать, запомнить, да, и сложно все переделать в какой-то в кейсовый метод, в проектную работу, еще что-то. Но мне кажется, что здесь вот из своей практики скажу, что когда мне нужно было, например, в корпоративном обучении сделать такой тест, потому что платформа по-другому не понимает, и нет никого, кто будет проверять эти домашние задания, а нужно вот такой автоматический тест для проверки, насколько человек там понял, о чем там тут был урок, помогают вопросы, которые про, ну, про разные ситуации, что вот а если случилось так, что ты будешь делать? Ну, тут тоже я понимаю, что не по всей теме такие форматы могут подойти. Поэтому кажется, что от тестов никак не уйти. Может быть, просто уменьшить их количество там, где они, где по-другому нельзя. Ну, например, смотри, экзамены, вернусь все-таки к английскому, экзамены на английский язык, там же тоже есть разные способы, да, там тот же тестирование на listening. Там есть и послушай, и запиши слово, послушай, там, поставь цифру, не знаю, послушай и выбери тоже multiple choice. Ну, как бы тут никак не уйдешь. Но этот экзамен при этом, ну, как-то очень сложно списать, потому что есть несколько вариантов, например, у соседа вот какой-то другой вариант, вряд ли там будет что-то, что тебе пригодится, и так далее. То есть, ну, тут, может быть, вариативность даст какой-то плюс, когда есть... не знаю, по рядам или как-то. Всем разные варианты просто выдаются, и у тебя 15 человек, у тебя есть 15 вариантов или, не знаю, вопросы перемешаны, что ты не скажешь: «Эй, Вася, второй вопрос, Б?» Он там: «Нет, три». Ну, то есть, как бы, там вообще другие вопросы будут. Вот, может быть, это даст какой-то профит, чтобы не списывали.
У меня, на самом деле, есть, как бы, такая история. Я вообще не очень люблю оценки. Ну, как бы бальную систему в школе. 5 баллов, 100 баллов, абсолютно неважно. Но, к сожалению, от нее пока уйти нельзя. Я тут, кстати, к вопросу творческих заданий и проектной работы. ты говорила про коллегу, которой необходимо было собрать портфолио для педагога, методиста, да, которому нужно собрать портфолио. Это как бы педагогическое портфолио, но есть же еще и ученическое портфолио. Это как-то немаловажный элемент, и как раз-таки это очень наиважнейший момент в обучении. То есть ребенок должен понимать, зачем он принимает участие там, в олимпиадах, зачем он делает какие-то творческие задания, зачем он принимает участие в общественной жизни школы, зачем он делает проект, зачем он принимает участие во внутришкольных проектах, ну или там в региональных проектах. То есть это все портфолио ученика, из которого складывается его понимание педагогического процесса обучения и всего остального. Вы в Skillbox, например, то есть, или, допустим, ты в своей практике думала когда-нибудь о том, чтобы работать над ученическим портфолио и педагогическим портфолио?
Ну, если про педагогическое говорить, то это скорее такое больше портфолио эксперта-специалиста, когда ты предъявляешь портфолио, и там тебя берут на работу, например. Да? Это вот больше такое, как у дизайнеров есть. Вот мои работы, и они скажут лучше за меня, чем я там словами расскажу или чем мое резюме. Поэтому здесь, наверное, скорее да. Ну, то есть у меня есть немножко там кейсов в портфолио. Я не скажу, что это прям какое-то супер оформленное портфолио, но свои кейсы такие есть. Про ученическое портфолио, ну вот здесь я могу привести примеры также профессий, на которые учат Skillbox. Там, где нужно для этого профессионала портфолио, там мы его и делаем. Ну, для тех же дизайнеров или там для тех, кому это пригождается дальше для поиска работы. Все-таки дополнительное профессиональное образование, у него есть определенная задача, да, трудоустройство студента. И если помогает портфолио, то делаем. Например, в курсе методист у нас в Skillbox, там нет такого прям супер акцента на то, что ребята делаете портфолио. Но у кого-то получается в результате этого курса сделать там какой-то проект и условно там сделать основу для портфолио свое. Но так как в методической среде это не требуется в целом, да, то есть не так, что вот без портфолио ты не устроишься на работу, устроишься на самом деле, и без портфолио даже там часто без тестового задания можно устроиться просто по собеседованию и там, исходя из резюме. Поэтому мы не настаиваем и в программу обучения, и в образовательную такую среду не включена эта задача создавать это портфолио. Но тут нужно смотреть для чего. То есть если ученик в школе это делает, чтобы увеличить свои шансы на поступление в более хороший вуз, да, это нужно делать. Или там студент делает портфолио в течение своей учебы для того, чтобы найти более лучшую работу, да, или быстрее ее найти, или вообще найти ее во время обучения, да, а не когда закончишь вуз, то туда нужно делать, и нужно преподавателям тоже помогать им наполнять это портфолио, а не просто там учить основам, а еще чтобы были какие-то проекты, какие-то вот выступления, не знаю, что-то, что пока какие-то артефакты деятельности должны быть. Вот. Поэтому, ну, я не помню, в чем был вопрос, делаете или делаете, но делаем, когда это нужно, наверное, так коротко, если ответить.
Угу. Ну, я, в принципе, думал как бы вообще о портфолио не как о том, о чем-то, что при необходимости, а как альтернативу бальной оценки студентов. То есть как бы портфолио это является как бы эндгеймом ребенка там, в конце триместра. Он там, в конце триместра должен делать портфолио, какую-то работу, проект по какому-то предмету. Естественно, она оценивается непосредственно. То есть понимаете,
но
да?
Было бы классно, но проектные и творческие работы сложнее оценивать. Нужна там хорошую систему критериев, там, не знаю, комиссию какую-то, которая оценивает. Это как диплом, да, который у каждого может быть разный. Тут, да. Мне кажется, что это не сильно заменит бальную систему, если честно, потому что бальная система все еще требуется. Все равно нужны какие-то отметки, оценки для поступления в ВУЗ, для того, чтобы смотреть успеваемость в моменте, не когда конец семестра наступил, например, да, есть проект в процессе. Вот. Ну, мне кажется, просто нужно не сильно на это... Не знаю, не то, что не сильно акцентироваться, но спокойнее относиться, короче, к оценкам и преподавателям, и ученикам. И чтобы был какой-то альтернативный способ увидеть ученика, а не просто, что у него тройка по математике, и поэтому он троечник. А может быть, он, не знаю, супер художник, например. Вот. То есть портфолио может это показать, а оценки нет. Вот. Поэтому, ну, как дополнение, скорее, наверное, к бальной системе, я бы развивала это направление. Чтобы не такой, знаешь, большой вес был на оценке, потому что они никуда не уйдут, это правда. Они в вузах требуются до сих пор, и в иностранных вузах требуется там даже расписание, сколько часов у тебя было какое занятие, там, какие у тебя были оценки. Вот, поэтому без оценок никак пока.
Да, я, в принципе, тоже согласен отчасти. Ну, я просто думаю, как бы, скажем так, это называется мое размышление, то есть поиск какого-то ответа. То есть, как бы, да, я согласен, что оценки, к сожалению, без оценок сейчас никуда, но портфолио нужно каким-то образом научиться вводить.
Ну да, знаешь, правда, где-то посередине всегда.
Да, да, я с тобой соглашусь. Скажи, пожалуйста, а диктант, с которым столкнулись все педагоги в прошлом году и который продолжается, на самом деле, который сильно подстегнул педагогическое сообщество. Как ни крути, да, дистанционное обучение сильнейшим образом подстегнуло педагогическое сообщество. Начали появляться Learning Management System, вот эти LMS-ки у кого-то, во всяких университетах, все задумались о каком-то цифровом пространстве, где будут учиться дети, где будут проходить уроки, там какие-то платформы, где будут размещаться домашние задания, дополнительные, допустим, материалы. В школе-то это есть, это Mesh, но, в принципе, как бы дополнительно все равно что-то требуется, на чем проводить работу. Дистант – это будущее, как думаешь? И в чем сильные стороны?
Я думаю, что будущее все-таки за смешанным обучением. Где-то хорош дистант, где-то хорошо очно встретиться, да, и там пообщаться, еще что-то поделать вместе. И не для всех предметов можно перейти полностью на дистант, потому что где-то, ну, там, не знаю, может быть, в школе еще можно, но вот, например, когда ты учишься профессиям, не знаю, какие-нибудь... Лепить модели для архитектора, наверное, в дистанционном формате сложно научиться, или там повару, да, какие-то блюда готовить, потому что ты можешь приготовить, но ты не знаешь, насколько оно хорошо, да, и никто там, тебе, мастер не может попробовать это блюдо. Вот, поэтому за дистантом будущее, как бы точно от него никуда мы не денемся, но я не скажу, что мы там все перейдем и все дистанционно будем учиться. Скорее... перейдем на то, что можно делать в дистанте, но то, что будет очно, останется очно. Вот. Ну, если говорить про профессиональное образование, я думаю, что все равно будет развиваться еще больше сфера онлайн-обучения, а офлайн останутся только какие-то... Ну, то есть офлайн, он по организации и по вот, вовлечению, он дороже всегда. И может быть, это будут какие-то более... я не знаю, VIP-форматы или отдельные какие-то встречи, сессии. То есть в целом сейчас технологии таковы, что можно и по группам разделить, и увидеть там, что думает каждый участник, и мир мы с тобой обсуждали. То есть в целом какие-то механики можно хорошо, успешно перенести в дистанс, а что-то, ну, что-то не получится. Вот. Ну и дистанционное обучение дает, конечно, определенные... дополнительные навыки для преподавателей – это необходимость по-новому мотивировать ученика, чтобы он пришел, чтобы включил камеру, например, да, и там, чтобы на камере был он, а не его видеозапись. Такое я тоже видела, такие примеры. Вот, чтобы занятие было более, не знаю, вовлекающим. Вот, чтобы человек, потому что он же, не находясь в среде, он постоянно отвлекается. Это не то, что там студенты плохие там, или школьники неусидчивые. Это особенность человеческого мышления и человеческого восприятия, что мы смотрим на монитор, а вокруг монитора у нас целая большая жизнь, и много всего происходит, и постоянно нас отвлекает, и телефон нас отвлекает, и все отвлекает. Поэтому, ну вот, значит, нужно делать занятие таким, чтобы оно было, приковывало, например, да, и там... сохраняла активность, постоянно подстегивала что-то делать ученику, да, проявлять вот эту вот интерактивность с платформой, а не просто слушать, например, потому что просто слушать бывает тоже достаточно скучно.
Тоскливо.
Надеюсь, что...
Тоскливо.
Да, да, да.
Тоскливо бывает. Да. Я с тобой соглашусь. Да, как бы, и мне кажется, что с появлением дистанционного образования достаточно сильно поменялись дидактические приемы. у педагога. То есть как бы он сейчас не только работает смелым у доски с книжкой в руках, а у него там целая вселенная открылась. Видео, тесты, какие-то совместные активности в среде онлайн. То есть как бы дидактические приемы, они сильно модифицировались, но это еще даже не эволюционировали, они просто как бы добавились чем-то. У меня, в принципе, что я хотел тебе задать, я задал все вопросы. У нас в чате по ходу нашего с тобой диалога было примерно 20-25 человек разных. Ходили, приходили, заходили, уходили. Какие-то даже задали вопрос про learning experience, кто-то так и не дотянул до вопроса. Вроде начал писать, но потом что-то сбилось, видно, получили ответ. Если у участников чата есть вопросы, вы можете попробовать задать. Я думаю, Женя не откажется ответить.
Да, я отвечу, конечно. Я вижу, писали, видимо, на какую-то параллельную тему еще. Про онтологию. Не совсем ко мне как будто.
Да, это нет.
Не пойму. Да. Если там вопрос, много текста, не пойму, если там вопрос. Есть вопрос, там ко мне могу ответить тоже.
Не-не, там это параллельная дискуссия. Там у нас в чате 1000 человек, и все как бы занялись... Каждый занимается нескольким проектом. Я веду несколько проектов. Это первый дискуссионный клуб, в котором мы сейчас с тобой общаемся. И со следующей недели у меня стартует книжный клуб еще. Мы там будем разбирать книгу по критическому мышлению, там 10 глав, 10 недель, читать, встречаться виртуально, естественно, записывать там свои какие-то мысли, то есть вот такие вещи. Я, в принципе, вот появился в чате вопрос, видишь, там, преподаватель английского, хочу спросить, в каком направлении сейчас находится образование, чтобы трудоустроиться в классную компанию, вот вопросик.
Если преподаватель английского хочет стать методистом, нужно понимать, что методист может работать с любой темой, не только с предметной областью, которая ему известна, ну, вот там, как английский язык, да, или я знаю дизайн, я могу быть методистом по дизайну. Да, будет проще, но не обязательно. Можно начать с близкой предметной области, то есть, например, быть методистом английского языка. Я знаю, что, например, в Skyeng очень много, большая команда методистов именно того, как преподавать английский язык на этой платформе, да, и это как бы не преподавательская задача, а это именно методическая задача, как вот этот вот контент организовать, чтобы ученики получили результат. Можно пойти таким путем самообразования, смотреть на... Ну, в целом можно искать информацию про то, что такое педагогический дизайн, андрагогика, обучение взрослых, там, принципы андрагогики, да, посмотреть и уметь про них рассказывать на собеседовании, например. Можно подумать, а как если бы я создавал свою образовательную программу, даже по английскому языку или просто по другой какой-то теме, которую я более-менее знаю, как бы я ее построил, то есть попробовать... подумать про работу, ну вот, про работу, про создание обучения с точки зрения именно методологии, вот этого методического кейса, попробовать такие методические кейсы для себя, не знаю, прописать, как бы я поставил, ну и подавать в компании на вакансии свое резюме, не знаю, какие-то ключевые слова там указать, что я знаю, не знаю, модели педагогического дизайна, про них, естественно, изучить, да, и там сказать, что я знаю принципы андрагогики, там их использую, это обучение взрослых. Или если хочется заниматься образованием детей, тоже посмотреть педагогику, как, не знаю, возрастную педагогику посмотреть, возрастную психологию посмотреть, как люди учатся в разных возрастах. Вот, и попробовать выполнять тестовые задания, которые часто есть для методистов, и посмотреть, что же это вообще, как себя представляет задача методиста. В целом я могу, наверное, показать, ну вот если напомните мне, как выглядит тестовое задание для методиста в Skillbox, можно попробовать его сделать, ну там даже для себя, да, чтобы, не знаю, почувствовать себя в роли методиста в долгосрочных образовательных программах. Ну и в другие компании подавать свое резюме, потому что сейчас очень рынку не хватает методистов, и даже если вы начинающий методист и ни разу не создавали образовательные программы вот так, чтобы проектировать их, то все равно предыдущий опыт может помочь, да, филологический опыт, преподавательский опыт, вообще опыт в образовании, опыт работы с текстами, редактурой, не знаю, там, опыт с дизайном тоже может помочь. Вот, и здесь самообразование – это умение структурировать информацию и умение как-то, не знаю, опять же, критически мыслить, иметь насмотренность, наверное. В этом, в эту сторону я порекомендую самообразовываться и что-то пробовать делать.
Mm-hmm. Там еще вопрос поступил. Как организовать обучение дизайну, как обучение дизайну интерьера? Мария спрашивает.
Очень широкий вопрос. Организовать обучение дизайну интерьера. Но если вы методист и вы хотите сделать курс по дизайну интерьера, например, онлайн-курс, то вам нужно найти для начала предметного эксперта, тот, кто понимает дизайн интерьера. И не только тот, кто понимает, а еще тот, кто может хорошо, понятно объяснить и как бы осознать свою компетентность. Потому что, ну, часто, когда человек давно работает в сфере, он делает все интуитивно, и он не может объяснить, почему так происходит. Типа, исторически сложилось, или я так знаю, что так правильно. А вот объяснить, почему так делать и почему так не надо делать, как бы научить другого человека, это тоже определенный навык, не все это могут. Поэтому я рекомендую сначала найти какого-то предметного эксперта, кто знает в этой теме. И даже если вы сами предметный эксперт и знаете в дизайне интерьеров, можно поискать кого-то еще, кто тоже знает, и вместе придумать. И первый шаг, наверное, это понять, ну, исследование, да, вот мы с чего начали, послушайте с самого начала разговора, если не были с нами, подойти к этой разработке как к продукту, начать исследование, посмотреть, а какие вообще курсы есть по дизайну интерьера вообще, или там обучение, да, какое есть, в каком формате оно обычно проводится, а кто может быть аудиторией этого курса. Вы учите новичков или вы учите дизайнеров интерьера, не знаю, из архитекторов, или вы учите людей, которые... не знаю, там, студенты художественных академий и учите именно специфики дизайна, именно интерьера. Ну, то есть тут можно много разных аудиторий выбрать, и из них кого-то, кого вы хотите учить. Вот, исследовать аудиторию, исследовать рынок, исследовать конкурентов, понять вообще, что есть на рынке для этих людей. Вот, может быть, им не нужен ваш курс, они там не будут его покупать, например, а пойдут на YouTube смотреть ролики, и это им будет достаточно. То есть это тоже нужно учитывать. Вот, ну и дальше вместе с экспертом продумать программу, посмотреть, в каком формате, на каких платформах это можно сделать. И там большой приятный процесс проектирования и творчества наступает. Тут очень много всего можно придумать. Наверное, так, Мария, если ответила на вопрос, надеюсь, что да.
Угу. У меня возник вопрос по андрагогике. Я вот давно ищу специалиста, эксперта в андрагогике, которого бы мог пригласить вот так вот в наш дискуссионный клуб, позадавать ему вопросы, потому что у нас есть достаточно большая аудитория. А мне интересно учить не только детей, но еще хочется... У меня есть взрослые ученики. У меня есть ученики, которые уже там 25-30 лет, 35 лет, тот же самый английский язык со мной занимаются удаленно. Как таких ключей увидеть? Мне интересно понять, вот именно, в принципе, я читаю некоторые работы по андрагогике, там, по когнитивной психологии. Нет у тебя на примете никакого специалиста, кто бы смог, кому было бы интересно, в первую очередь, пообщаться с нами в таком формате?
Ну вот я вспоминаю, есть курс очень хороший, на мой взгляд, такой фундаментальный про андрагогику, называется «Стратегия обучения взрослых», и его, этот курс «Деду-центр». И там курс хорош тем, что есть какие-то много всяких материалов, каких-то полезных ссылок как раз про разные подходы, разные, не знаю, фундаментальные модели и так далее. И руководитель этого центра Виктория Дерюгина, может быть, она может согласиться или, может быть, ей будет интересно поучаствовать в этом проекте. Вот. Можно к ней обратиться, я думаю. Вот, ну, просто тот человек, который первый пришел мне в голову.
Спасибо, и этого достаточно. Обязательно напишу.
У меня есть, кстати, подкаст с ней. Можно посмотреть, послушать его. Он там в целом тоже про про это немножко.
Да-да-да.
Немножко с ней познакомиться.
Да, естественно, я как бы, как правило, смотрю, слушаю, о чем говорят люди, и потом уже непосредственно им пишу, представляюсь и уточняю, будет ли нам интересно. Женя, тебе большое спасибо за то, что ты пришла к нам сегодня, за то, что поговорила с нами. Было реально лично мне очень интересно. Я думаю, что и всем тоже было интересно, раз вопросы появились какие-то. Если у тебя есть как бы что-то, что еще сказать в финале, как бы welcome. Если же нету, то еще раз бы большое спасибо за то, что пришла к нам, уделила эти полтора часа времени, нашла их в первую очередь.
Да, спасибо, что позвали. Очень интересно было поотвечать на вопросы. Я всегда как бы соглашаюсь, ну и не всегда, скажем, но часто соглашаюсь на такие истории, потому что делиться опытом – это тоже полезно для того, чтобы учиться. Я так тоже развиваюсь, когда работаю с менти, да, я там ментор для нескольких человек, или когда делаю курсы, или когда просто что-то рассказываю другим людям, это там, 10 раз повторил, уже сам понял, вот примерно как из того анекдота. Поэтому я буду рада дальше общаться, приходите на мой канал LX Notes, такой желтый, как стикеры Notes, и буду рада быть с вами дальше в ВКонтакте, следите за обновлениями моих проектов.
Все, спасибо большое тогда еще раз, Жень. Да, я когда размещу запись нашего подкаста, там будет небольшая подводка, описание текста, и там все ссылки на твои каналы, естественно, будут крупными буквами прописаны во всех возможных склонениях и падежах.
Хорошо, договорились. Спасибо большое за сегодняшнюю беседу. Хорошего вам дня всем, пока.
Вам также, до свидания.